Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Александр Сотниченко, доцент Санкт-Петербургского университета, специализируюсь по Турции.
Животрепещущий момент. Что сейчас в этой самой Турции происходит? Они действительно хотят на всех напасть, в том числе и на нас.
Ой, войны на самом деле никто не хочет. И они тоже не хотят. Но уж больно не хочется расставаться им с огромным количеством денег, которые они вложили в сирийскую революцию. А денег этих, по моим подсчетам, более 20 миллиардов долларов.
Ого.
Представляете, инвестируешь, 5 лет инвестируешь, а прилетает Россия, и все инвестиции коту под хвост.
А как это они? А кого они там спонсируют этими деньгами? Это как-то напрямую этим вооруженным негодяям выдается?
В том числе. То есть, особенно северно, на севере страны. В Турции есть такой так называемый МОМ. Вот желающие могут посмотреть. Это центр армейского планирования. Там ведущую роль играют именно турки, в том числе и турецкое командование. Они планируют операции на севере страны. Они думают...
В Сирии?
Севере Сирии. Думают, какой организации, сколько оружия, сколько денег, сколько продовольствия, амуниции поставить. Угу. И впоследствии там докладывают своему начальству.
Ну, то есть, это прямое вмешательство в жизнь суверенной страны.
Абсолютно. Но при этом с юга то же самое есть там другое. МОК в Иордании, там американцы, французы, англичане сидят. Они координируют усилия так называемой умеренной оппозиции на юге, в районе Дара, вот там, где иорданская граница. То же самое. Тоже оружие, деньги, продовольствие, снаряжение и так далее.
И, как мы понимаем, и те, и другие снабженцы, они члены блока НАТО, да?
Ну, в общем, да, хотя нельзя сказать, что и те, и другие снабженцы дружат друг с другом без каких-то проблем, потому что между Турцией и Соединенными Штатами Америки, Турцией и Европой очень много всевозможных трений. Угу. И эти трения, я думаю, что мы вполне можем использовать в наших интересах.
А чего они хотят добиться? Чем им этот Асад вот так вот досадил, что все кушать не
могут? А это длинная история, если вы позволите, я ее расскажу. Вот поставьте себя на место Эрдогана. Я его, честно, нежно люблю. Я был первым российским автором, который еще в 2002 году начал писать про Эрдогана хорошо. Мне он всегда нравился. Это действительно политик, который пришел к власти из низов, из самого кошмарного района Стамбула, из Касым-Паши. Вот типа как из Купчино. То есть, вот, ну, практически как Путин, да? То есть,
знаете, там,
из коммуналок. Вот он возрос. Он не из политической элиты. Его папа не был там министром-капиталистом. Вот. И вот он возрастал, стал успешным мэром Стамбула и, в конце концов, завоевал в результате действительно свободных и демократических выборов власть в 2002 году. И он несет полную ответственность за создание стратегического партнерства между Россией и Турцией. Буквально недавно наши страны были едва ли не союзниками, и американцы в ужасе писали в своих газетах: «Россия и Турция создают военно-политический блок, там, какой ужас, что же будет на Ближнем Востоке с нами» и так далее. Но, к сожалению, все эти прекрасные вещи уничтожила арабская весна. Его можно понять. Вот опять же, войдите в его положение. Вот Эрдоган в Турции, он исламист. Умеренный исламист, хороший на самом деле. Он понимает, что с Россией нужно дружить, что с Европой нужно дружить. Со всеми нужно дружить. Прекрасную политику ведет. Вот до этого там сидели проамериканские 100% силы, которые говорили: наши друзья Европа и Америка, а наши соседи, там Россия, Иран, там арабские страны, наши враги. Эрдоган подружился и с Россией, и с Ираном, и с Асадом он тоже подружился, и они отдыхали даже в отеле семьями. До такой степени. С нуля турецко-сирийские торговые отношения поднялись там почти до 3 миллиардов долларов. Это во многом благодаря именно политике Эрдогана. Но тут приходит арабская весна. И что он видит? Режим в Тунисе пал. Режим в Египте пал. Режим в Ливии тоже пал. Причем везде они на самом деле, турки-то, потерпели серьезное экономическое поражение. Только в Ливии, они говорят, потеряли потенциальных инвестиций до 25 миллиардов долларов. Они с Каддафи очень плотно дружили, но они-то тоже не самая главная страна в мире. Они видят, что Америка против, Европа против. Ну, что делать? Эрдоган очень долго думал, прежде чем принять такое решение. И они видят, везде режимы падают. А кто приходит на смену? А на смену в Египте приходят добрые братья-мусульмане, которые идеологически очень близки к Эрдогану. И в Тунисе приходят братья-мусульмане. И Эрдоган думает, ага, смотрите, это же все бывшая Османская империя. И Египет, и Тунис, и Ливия. И везде сейчас в эти страны приходят к власти прекрасные, нам идеологически очень близкие братья-мусульмане. Еще шаг, и Османская империя вот прямо со страниц прекрасных учебников истории, блистательные султаны, блистательные гаремы, там замечательные янычары, все это вновь приходит к нам в 21 век. И Стамбул становится центром, ну, может быть, даже мира. Угу. Как от такого отказаться, а? И если везде режимы падают, кто даст гарантию, что сирийский режим устоит? Он был 100% уверен, что Асад, ну, месяц, два, три, четыре, ну, бог с ним, полгода и тоже падет.
Надо только денег влить.
Чуть-чуть помочь. Ну, смотрите, в Тунисе сами пали, в Египте сам режим пал, в Йемене там вот-вот там и все такое. Вот. Они думают, я даже был в Турции, как раз когда принималось это решение, была конференция большая, как раз в Газиантепе. Газиантеп – это сейчас город, где все сирийские беженцы сидят, это вот ровно на границе Сирии, то есть главный город, откуда идут поставки боевикам там, и так далее. Там была большая-большая конференция, толпами понаехали всякие и сирийцы, оппозиционеры, и тунисцы, и все думали, что делать, как Турция выступит, какое решение оно примет, молчать? Или же открыто вступиться за оппозицию. И вот тогда, в ноябре, как я сейчас помню, это рубеж был ноябрь-декабрь 2011 года, Эрдоган делает заявление в лагере беженцев сирийских, что он проклинает кровавый режим Асада, что он ждет, когда этот режим нелегитимный с его точки зрения падет, и к власти придут добрые, умеренные демократические силы. Мудро. Я считаю, что он вот на самом деле все-таки логически поступил мудро, но проиграл. Ну вот, согласитесь, да? Что происходит дальше? Дальше турки садятся, начинают думать. Ага, что нам сделать для того, чтобы режим Асада скорее пал, а умеренные и прекрасные дружественные демократические силы скорее пришли к власти. Нужно открыть границы для беженцев и сделать у себя на территории прекрасные лагеря. И всему миру показать, смотрите, смотрите, мы за права человека.
Помогаем.
Да. Да, мы помогаем, вот у нас тут школы, больницы, вот у нас там права человека, толерантность и все такое. Действительно, при помощи, кстати, саудовских, катарских денег были построены великолепные лагеря в провинции Хатай и Газиантеп, туда понаехали сразу куча беженцев, им говорили, ну вот буквально 3 месяца, не больше, режим падет, вы вернетесь в прекрасную цветущую демократическую страну. Ага. Потом, помощь, разумеется, оппозиции. Значит, это оружие, деньги и так далее. Плюс ко всему, дипломатическая помощь оппозиции. Это что значит? Это значит, в Стамбуле создается штаб этих самых умеренных оппозиционных сил, который делает всякие прокламации от имени сирийского народа. Всевозможные беглые офицеры из армии Асада бегут на территорию Турции, тоже там вещают по полной программе. Это все 12-13 год. Но что дальше-то происходит? Асад не падает и не падает. Причем тогда он не падает сам.
Да.
Это сейчас там пришла Россия, там Иран и все такое. Разумеется, мы тогда тоже что-то поставляли, но помощи реальной не было. Асад не падает сам. Как только эти оппозиционеры не бьются с ним. Сначала, действительно, вот кто воевал против Асада? Это в основном были беглые офицеры из асадовской армии, которые реально столкнулись с тем, что их бросали подавлять вот какие-то эти митинги, народные выступления, подобные тем, что были в Египте и Тунисе. Надо сказать, что подавлялись они действительно кроваво. И надо сказать, что тех, кто отказывался их подавлять, в основном это вот как раз офицеры-сунниты, их потом преследовали, там, родственников их брали и так далее. То есть, было, на самом деле, было на что обидеться.
А офицеры не понимают, да, что если вот это не разогнать, то дальше будет такая кровавая баня.
Вот тоже поймите, представляете, вот Сирия, что такое Сирия? Это Советский Союз, 89-й год, да простят меня мои сирийские друзья. То есть, это очень пожилая партия БААС. чья идеология – это идеология 60-х годов, которая базируется на чем? Что весь арабский мир от Саудовской Аравии и до Мавритании – это суть единое географическое пространство, которое может быть объединено на базе националистических идей. Эта идея умерла в 1973 году после известной арабо-израильской войны, когда арабские страны не поддержали Египет и Сирию, там, в общем, дальше все воевали, кто в лес, кто про дрова. Это вчерашний, если не сказать позавчерашний день. Действительно, идеология, это идеология прошлого. Действительно, режим поражен коррупцией. Действительно, существует очень много внутренних всевозможных течений в этом режиме, которые там негативные. Там очень много было случаев, например, таких, когда высшие офицеры по договоренности с оппозицией сдавали там фронт, там, вплоть до... Это действительно, вот Чечня, 96-й год. Все это мы, конечно, проходили, к сожалению, нам это хорошо известно. Режим плохой, но то, что приходит на смену, если вы помните, был такой прекрасный видеоролик, как очень умеренный оппозиционер из свободной сирийской армии, это главный прокси американский, то есть свободная сирийская армия – это символ умеренной оппозиции, вырезает сердце живое из солдата и начинает его жрать. Вот это сирийская оппозиция, к сожалению.
А ведь есть еще и радикалы.
А есть еще и радикальная оппозиция, да. На самом деле. Это вы тоже можете прекрасные ролики все это посмотреть. Что происходит дальше? То есть сначала действительно это были офицеры, насмотревшиеся Аль-Джазиры. К сожалению, телевидение в Сирии – это телевидение Советского Союза образца 89-го года. Но в Советском Союзе не было спутниковых тарелок, а там они есть, и есть у каждого. И каждому в уши Аль-Джазира, Аль-Арабия и многие другие каналы, которые спонсируются саудовцами, катарцами, американцами и так далее, в уши льют. Демократии нет, права человека отсутствуют.
Какой кошмар. А в Саудовской Аравии демократия, надо понимать, есть, да?
Нет, на самом деле там есть другое. И самое главное, что действительно многие сирийцы ведь ездили в Саудовскую Аравию и Катар работать. Там было очень много денег, а это, знаете ли, тоже работает не хуже, чем Аль-Арабия и Аль-Джазира. И на самом деле сирийцы реально же купились на все это дело, они выходили на мирные демонстрации, а кровавый сирийский режим пытался их подавлять. Сажал в застенки там тоже, так сказать, кого попало, часто наказывал и все такое. То есть, разумеется, сейчас очень многие сирийцы, на самом деле, вот когда я с ними беседую, они говорят, надо было, наверное, тогда, в 2011 году, как-то пожестче все подавить, а? Сейчас они это признают. А тогда ведь все были против Асада, я помню. Все говорили, да уж, как он там нас достал изо всех сил, это вчерашний день, да здравствует революция. И все верили, что сейчас придут нормальные демократические силы. А демократические силы, ну, в смысле, я имею в виду зарубежные демократические силы, у них были совершенно конкретные планы. Ну, главные, конечно, демократические силы, это, безусловно, Саудовская Аравия. Для них Сирия представляет особую опасность, потому что Сирия – это лучший друг Ирана. Вот теперь представим, да? Вот Иран после американского вторжения, Ирак попадает под влияние этого самого Тегерана. Это уже две соседние страны. А дальше еще и Сирия. Появляется единое геополитическое пространство от Каспийского моря до Средиземного. И Иран в случае чего может вывести трубу прямо в Средиземное море. Только подгоняй танкеры и наливай.
А вот эти башни про трубу из Катара...
Сейчас расскажу. Это отдельная тема. Представляете, для саудовцев это каково, да? Если вдруг сейчас что смогут сделать саудовцы? Иран, предположим, начинает торговлю там нефти через Персидский залив. Саудовцы могут перекрыть залив в любой момент. Ну, что, кстати говоря, и было сделано, например, американцами во время Ирано-Иракской войны. А если будет прямая труба в Средиземное море, Ирану вообще там никто... Ну, это фактически прямой выход. Вот она Европа, вот она Северная Африка. Для них и для саудовцев это смерти подобно, для них Иран главный геополитический соперник.
Поэтому надо деньги давать на любой бардак.
На любой бардак. В том-то и дело, вот эти силы заинтересованы в бардаке, именно саудовцы. Катар и Турция немножко другое. Вот они наоборот, Катар союзник Турции, Турция союзница Катара. Значит, турки с Катаром, у них действительно очень хороший проект. В Катаре очень много газа. Реально много товарного, очень дешевого. Если провести трубу из Катара через Иорданию, ну, Катар, Саудия, Иордания, Сирия, дальше прямо в Турцию, то Турция может выбирать, хочешь у Газпрома покупай, хочешь у Катара. Ну, разумеется, Катар, он там ближе, там свои люди, и главное, что в Европу тоже этот газ можно будет поставлять. Угу. То есть, Турция таким образом получает деньги за транзит, сидит на трубе и, так сказать, только считает деньги.
Я считаю, нам такая труба не нужна.
Так разумеется, потому что на Газпроме тогда можно ставить крест.
Да.
Поскольку у Европы будет реальная альтернатива Газпрому. Сейчас ее нет. И у Турции ее нет. Угу. Вот турки сейчас говорят, вот, мы можем отказаться от российского газа. Не могут. Сейчас из Азербайджана строится труба, угу. Из иракского Курдистана строится газовая труба, но все вместе они не могут обеспечить даже половины нынешнего потребления газа, вот, который они покупают из Газпрома. Угу. Так что, поэтому, вот, кстати говоря, действительно, если вдруг, не дай бог, сейчас зимой мы там, если что, перекроем газ, то у турок альтернативы не будет. Есть, конечно, газотранспортный флот у Катара, но при нынешних ценах на нефть и газ, газотранспортный флот, он совершенно утрачивает какую-либо, так сказать, рентабельность.
Ну, то есть, это если газ,
это
его
очень дорого.
Сначала сжижить,
да, да, да,
потом налить в специальные корабли, потом куда-то отвезти, там нужны специальные терминалы,
это все
куда
есть. Это сейчас уже Катар все построил, залез в огромные долги, там, и, ну, и в Европе и это в Европе есть, но тоже. Это реально очень дорого. Это угу. просто очень дорого, и при нынешних ценах это нерентабельно совершенно. Вот. То есть, проект на самом деле хороший. Берем власть, строим трубу, угу. торгуемся с «Газпромом», сидим на трубе. Все замечательно. Но вот только режим Асада не падает и не падает. Смотрите, 1 числа, вот 1 февраля Эрдоган сделал заявление перед европейцами по поводу беженцев. Беженцев сирийских в Турции более 2 миллионов человек. Угу. Они-то ломанулись туда, думая, что вот-вот там немножко посидят и вернутся на коне. Угу. А выяснилось, что возвращаться-то некуда. Там угу. идет война, и до сих пор она продолжается. Лагерей, которые построили турки, саудиты там и все такое, не хватает катастрофически. В лагерях в лучшем случае около 300 тысяч.
Ого.
А их 2 с лишним миллиона. Эти беженцы несчастные в Стамбуле, там голые дети выпрашивают деньги. То есть, ну, все вот как вот положено. Ага, то есть, как ага. вот вы себе представляете, вот так оно и есть. И Турция, конечно, с этим не справляется. Конечно, угу. Турция большая страна, там 70 с лишним миллионов человек. Но Эрдоган вот буквально 1 числа заявил, что уже потрачено 9 миллиардов. Для турецкой экономики это очень большая сумма. Угу. Второй момент. Представляете, сколько надо содержать, вот сколько денег требуется содержать все эти дипломатические представительства в Стамбуле, выступать от имени оппозиции, информационная политика, там, специальные каналы на Сирию и так далее, и так далее, и так далее. Это все очень дорого. А уж я молчу, сколько стоит кормить оппозиционеров. Я имею в виду тех, которые реально воюют в Сирии. Да, угу. стоят они, кстати, недорого. Знаете, сколько получает боевик?
Нет.
Значит, ну, в исламском государстве, они там мотивированы все там и так далее, они получают чуть больше 50 долларов.
В месяц.
В месяц. Как вы готовы умирать за 50 долларов?
Ну, видимо, где-то в других местах получают еще меньше.
Вот, нет, в исламском государстве все-таки минимум. Минимум. Ага. Средняя зарплата у боевиков, именно вот у сирийских там всяких и так далее, от 200 до 400.
А что же их заманивает тогда в это исламское государство?
Исламское государство – это очень высоко идеологизированная структура, которая базируется на очень высоком уровне пропаганды и социальной справедливости. Если ты живешь в исламском государстве, то у твоих детей без бесплатно ходят в школу и получают там бесплатно завтраки, обеды и ужины. Значит, все очень дешево. Там ты имеешь право на часть захваченного имущества. То есть, это что, только зарплата 50 долларов. Захватил христианский город. Христиане джизью платить не хотят. То есть, специальный налог для неверных. Вот, и ты можешь успешно разграбить, все поделить, так сказать. То есть, там есть свои источники доходов.
В городе вино и бабы. Да? Гуляем 3 дня.
Ну, да, да, да. В том числе и так. Там, опять же, там рынок живого товара. Там, в общем, много. Есть за что уцепиться. То есть, есть найти свой интерес. И... Если брать другие отряды, ну вот, например, для турок самые близкие такие, это так называемые туркоманские отряды.
А что это такое?
Значит, кто такие туркоманы?
Вот туркмен?
Путин. Да, 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 да. Значит, смотрите, есть агузские племена тюркские, есть ага. тюрки, это и ага. казахи, и якуты, там, и турки, и гагаузы и так далее. Есть разные племена, в том числе племя агузов огромное. Это азербайджанцы, гагаузы, турки. И в том числе туркмены, как вот наши туркмены.
Гагаузы же, они же в Молдавии.
А вот они, у них великолепный турецкий язык без арабского, без арабского наноса, влияние, потому что они православные. У них серьезно, они реально православные, в церковь ходят. Они из немногих, кстати говоря, православных тюрок. Вот. И в том числе вот туркмены. Часть туркменского племени обошло Каспийское море с восточной стороны и стали вот нынешними туркменами. А часть пошло... Нет, нет, туркмены с восточной стороны. Это нынешние туркмены. Туркмены. Туркмения, так, так, Туркменистан. Так, да, да, да. А часть обошли его с западной стороны, став азербайджанцами. Это те, которые остались на Кавказе. Чуть южнее и дальше пошли в сторону Константинополя. Это наши турки. И те, которые пошли чуть южнее в сторону Сирии и осели там в 12 веке, это те самые туркмены, туркоманы. Они есть и в Сирии, и в Ираке. У них язык действительно очень близок к турецкому, то есть они, ну, очень близки к нынешним туркам. И когда началась вся эта заваруха, то турки начали подкармливать прежде всего их, выступать в поддержку именно туркменов, говоря, что это тюркский мир, что это наши братья, там, и так далее.
Что-то мне это напоминает.
А это, нет, они проводят прямую параллель с Донбассом. Абсолютно. Они говорят, что вот у вас там Донбасс, а у нас туркмены. Было сформировано более 20 батальонов туркменских, из которых, ну, там, опять же, мы не имеем точных данных, но в целом там более половины, ну, примерно, скажем, половина личного состава, это не столько сами туркмены, сколько добровольцы из Турции, из различных националистических организаций. Ну, в частности, вот мы знаем, что люди,
серые
которые...
Волки, да?
Не, ну, те же самые серые волки, опять же, очень там, это очень разноплановая организация, то есть, например, там турецкие националисты из официальной партии, партии националистического движения, у меня там очень много друзей, они недавно просто сделали несколько таких крутых заявлений, что они совсем не с Эрдоганом, и Эрдоган хочет ввергнуть Турцию в войну, а вот ряд таких вот небольших политических партий, те же самые там северные, даже это не партии, а такие вот как бы движения, они реально отправляют туда добровольцев, есть исламисты, которые туда едут, но вот туркменские отряды, они именно такие, скорее, не исламистские, но то, что там воюют турки, получают из Турции оружие, амуницию, деньги и так далее, это ни для кого не секрет, вот человек, который убивал нашего пилота, турок, одного там вроде бы уже забомбили, второго видели недавно на похоронах в Стамбуле. Наверное, скоро тоже забомбят.
Я думаю, кому надо, его тоже видели, да.
Вот, а теперь, значит, смотрите, значит, турки, они бились в первую очередь на севере. И их прокси, то есть, кого они кормили, это были туркоманы, которые живут на северной границе Сирии, прямо вдоль границы Турции. А также целый комплекс организаций, который не так давно был объединен в такую организацию, как Джейш Аль-Фатах, то есть армия завоевания. Туда вошли и знаменитая Джабхата Нусра, это явные террористы, это Аль-Каида, самое натуральное. У них там, например, там, пушка Бен Ладен, там, например, есть такая. Вот, значит, и там многочисленные другие организации, там их целый комплекс. Они в первую очередь держались за город Алеппо. Это крупнейший город Сирии. Ну, раньше это был больше, чем Дамаск. Промышленная столица Сирии в свое время, опять же, была. И прямо на Алеппо идет широченная дорога, вот Газиантеп-Алеппо. И по этой дороге из Турции шло очень много всего туда, боевикам. Ну, под видом, разумеется, гуманитарной помощи, Красный Крест, там все такое. Мы эту дорогу очень активно бомбили. Дорога шла по довольно узкому коридору. Это коридор от турецкой границы до города Алеппо. Шириной этот коридор составлял от 25 до 15 километров. Сужаешь практически до 5 уже непосредственно возле города. Тем не менее, дорога великолепная, снабжение шло без всяких перебоев. И еще, когда наша операция только начиналась, в октябре месяце. Уже тогда ставили такие планы, что надо как-то этот коридор перекрыть. И вот на днях эту дорогу, этот коридор перекрыли. И наши военно-космические силы, и с участием сирийской армии, конечно, и иранских добровольцев. Там целый комплекс различных отрядов. Что туркам делать? То есть, фактически вся северная группировка сейчас отрезана пока еще от удобных путей снабжения, потому что есть еще путь через горы, он еще пока не перекрыт, но все к тому идет. Чем это закончилось? Значит, во-первых, все эти боевики, видя, что такая печальная обстановка, они ломанулись сейчас на турецкую границу. Сейчас там на границе творится ад. толпы народа стоят на границе и требуют пустить их в Турцию. А турецкие пограничники стоят, значит, и ждут сигнала. А Эрдоган не знает, чего делать. Потому что если всех их пустить, ну, там, конечно, есть и мирные жители, которые там, наслушавшись баек о кровавом Асаде, тоже хотят убежать. Ага. Но, во-первых, в Турции уже нет больше места, а во-вторых, половина этих людей – это вот те, которые только что убивали там, под лозунгами там, «Да здравствует шариат повсюду». Ага. И в Турции они совершенно не нужны, тем не более, нужны. Что в этом году, прошу прощения, в прошлом году в Турции были два кровавейших теракта, один из которых номер один за всю историю, где погибло более 100 человек. И вот такие люди сейчас придут в Турцию. Евросоюз уже сейчас говорит, там, нехорошо там, господин Эрдоган, нужно беженцев принимать. Есть конвенция там, Организации Объединенных Наций о том, что это вот беженцы, нужно их там. А Эрдоган, в общем, пока еще решение как-то вот не принял. И вот поэтому-то, к сожалению, наши страны находятся сейчас на острие конфликта. И как никогда за последние, наверное, лет 70 возможен реально, возможно, боевое столкновение между Россией и Турцией. В целом, я не могу сказать, что этот вариант является самым вероятным, но, тем не менее, я бы его не исключал. Вот представьте, то есть более 20 миллиардов долларов, я даже не знаю, сколько, это только турки вложили, а сколько еще саудиты, там, катарцы и так далее.
Это как это? Вот чисто ситуация в казино. Сейчас выиграю, сейчас выиграю. 20 миллиардов, мое почтение денег.
Да, больше, я думаю. То есть это только турки более 20.
Это официальные. Нет, сколько через ЦРУ завезли, никто не знает.
Вообще никто не знает. Нет, у них там свои расходы, но вместе всего, это я думаю, что там и за сотню будет. И сейчас рушится все. Вот, беженцы бегут, боевики бегут. Что делать? И горячие головы в Турции сейчас рассуждают на... И горячие головы в Турции сейчас серьезно рассуждают над вопросом. Может быть, стоит ввести войска? И войска пока они собираются ввести в двух направлениях, скажем так. Значит, одни отстаивают старую идею так называемых зон безопасности. Это еще, если я не ошибаюсь, в конце 2012 года Турция предложила, ну, выставила на обсуждение со своими союзниками по антиасадовской, так сказать, коалиции. Давайте мы введем войска в Северную Сирию, там в двух местах, где как раз проживают эти самые туркмены, и создадим там 20-мильную зону безопасности, где беженцы могут прятаться от ударов авиации Асада.
А через эту зону можно будет из Катара трубу провести?
Нет, трубу там провести нельзя будет, но в этой зоне, во-первых, можно держать сирийских беженцев, чтобы они не кошмарили турецкое население, а во-вторых, там можно разместить базы по подготовке боевиков. То есть, вроде как и не на турецкой территории, это все в Сирии, но, тем не менее, турки говорили тогда, что будут сбивать любой самолет, который над этими зонами там будет летать, и, разумеется, армию Асада туда тоже не допустят. Но, в том числе, благодаря противодействию России, да и как-то западники тоже не очень-то поддержали эту идею, потому что, фактически, это вторжение на территорию суверенного государства. Подобное, кстати говоря, программа была у турок вместе с Хусейном еще покойным. Тогда, поскольку и те, и другие сражались против курдов, у них был договор между двумя суверенными государствами, что турки могут размещать свои блокпосты на иракской территории. Но это все-таки с разрешения Хусейна было. А здесь у Асада никто не спрашивает. Поэтому фактически это было бы явным нарушением суверенитета страны. И вторая идея еще. Вторая идея – это использование турецких войск для борьбы с сирийскими курдами. Это вообще отдельная история. Значит, в Сирии, там, помимо кучи разных народов, проживают еще курды. Их более 1,5 миллиона человек. Они проживают на севере страны в двух больших анклавах. Один маленький – Африн на западе. Другой – большой, длинный. Это от Кабаны до Камышлы, примерно, на востоке. Курды там очень близки этнически к турецким курдам. В Турции курдов 15 миллионов. Курды, турцы, они очень светские. В целом, среди них очень распространены идеи пока автономии в составе Турции, что никак не принимается турецким руководством. Надо сказать, что Эрдоган в свое время действительно сделал очень много для решения курдского вопроса. Разрешил там использование курдского языка, были открыты там и курдское телевидение, там, и многое-многое другое. Экономически очень развивал он действительно этот самый юго-восток страны.
То есть, раньше, надо понимать, у этих курдов не было ни школ на своем языке, ни культуры никакой, ни телевидения, ни радио, ничего.
Там
да?
был полный кошмар. Потому что когда еще...
15 миллионов человек.
Еще, подождите, когда еще был Мустафа Кемаль Ататюрк, создавал Турецкую республику, он же был националист. У него лозунг был «Турция для турок». Курды там предусмотрены не были. Поэтому для них создали идею, что они вообще не курды. Курдов таких нет. А они суть горные турки, утратившие свой язык.
Опять мне это что-то напоминает.
Да-да. Значит, при том, что курдский язык и турецкий – это совсем разные
абсолютно,
языки.
Да.
То есть, как бы курды – это индоевропейская группа, он близок скорее к персидскому, а турецкий – это тюркская группа.
Угу.
И вот, значит, курдам запрещено было не только там школы на курдском языке, им запрещено было даже говорить на курдском языке.
Отлично.
А еще же все-таки Ататюрк, он был такой модернист. А ведь с точки зрения модерна там как? Вот если у тебя есть там паровоз, телефон, там электричество и многое другое, то ты вот такой развитой, так вот в развитие пойдет. А если тебя лишить всего этого дела, то ты будешь деградировать в варварстве и дикости.
Угу.
Он и подумал тогда, что вот, наверное, может быть, не стоит сильно развивать те самые юго-восточные районы. И курды-то эти в варварстве и дикости там погрязнут. Что нам говорит уже постмодерн современный?
Угу.
Что чем меньше электричество, тем выше рождаемость. И если тогда, когда турок было, ну, я имею в виду граждан Турции в 23-24 году было примерно 12 миллионов, и из них курдов было там всего 1,5 миллиона, там максимум 2, то сейчас всего граждан Турции 70, примерно 7 миллионов, из которых курдов, ну, минимум 15. Соотношение изменилось довольно радикально. И курдский вопрос действительно встал серьезно на повестку дня. Эрдоган пытался его действительно решить и экономическим развитием региона, и строительством школ, и там, и университетов. Очень много. Действительно, он очень много сделал.
Угу.
То есть, например, там открывались университеты, где преподаватели получали больше денег, чем в центральных университетах. Ну, там и многое-многое другое.
Угу, угу.
Но буквально вот за последние 2,5 года вот все прежние достижения Эрдоганом были похерены полностью. И началось это именно опять с сирийского вопроса. Потому что в связи с этой всей революцией, он-то думал, что сейчас Асад падет, прекрасные демократы к власти придут и все такое. А на самом деле Сирия просто развалилась, и сирийские курды объявили, ну, фактически свою полную независимость и автономию. Они, кстати, сейчас, в общем, в хороших отношениях с Асадом. Они координируют друг с другом свои действия и надеются, что Асад им даст автономию культурную.
Угу.
Отделяться они пока не собираются. Но, тем не менее, Эрдогана это очень испугало. И фактически, когда стало появляться исламское государство, и начало оно воевать именно с курдами, и осадило курдский город Кабане, Эрдоган сделал все, чтобы предотвратить проход курдских добровольцев из Турции туда на помощь этим самым сирийским курдам. И курды стали... Они сразу все вспомнили. Вспомнили, как их травили там газом при Хусейне. Вспомнили, как турки их бомбили все 80-е и 90-е годы. И фактически вся вот эта прекрасная действительно программа, а там очень много было, я сейчас не буду распространяться, программ, все было фактически пущено вот коту под хвост.
И эти люди рассказывают нам про Россию, как про тюрьму народов.
О,
ни
что вы!
Ни совести, а?
Да,
и
да,
это
да,
мы
да.
еще ничего не говорим про курдов, которые в Ираке сидят, да?
Нет, в Ираке там на самом деле получше всегда было. В Ираке там всегда было получше. Значит, во-первых, Ирак был под англичанами.
Угу.
И англичане, они сразу для того, чтобы... Вот, ну, это их любимая колониальная тема, сдержки и противовесы, там, натравливать одних на других. И они курдов поддерживали как меньшинство. И у них еще с 30-х, по-моему, годов были и курдские школы, там, и многое другое. Но там проблема в чем, что иракские курды – это не те курды, которые в Турции и в Сирии. Они друг друга, ну, наверное, понять-то могут, но с трудом. Это разные языки, разная культура во многом и так далее. Кстати говоря, во многом Эрдоган, он подружился с иракскими курдами, и для иракского Курдистана нынешнего Турция главный экономический партнер. И он экономически фактически решил эту самую курдскую проблему во многом. Но сейчас-то я не знаю, потому что сейчас уже и в Турции ведет война настоящая, потому что вот буквально на днях были серьезные перестрелки в Диярбакыре. Это город-миллионник, главный курдский город вот на территории Турции. В Джизре, это там в провинции Шернак, тоже на границе Сирии, ну там граница с Сирией и Ираком там рядом. Там вообще и ряд населенных пунктов постоянно переходит из рук в руки. То, значит, эти партия рабочих Курдистана захватит, то там ее выбьют, она уйдет в горы, потом опять захватит. То есть, к сожалению, Турция сама погружается в этот самый ближневосточный хаос. А это же все тоже отражается и на экономике, это же тоже и деньги, и стабильность, и так далее. То есть, и вот спрашивается, зачем вот сейчас это... Вот давно пора бы, уже видя, что Асад остается, что уже ничего сделать невозможно. Эрдоган, он же действительно умный политик. Ну, раньше, по крайней мере, был. Можно было сделать. Я писал все время в статьях. Может, там ему кто-то читал, может быть, вдруг. Что, ну, не получилось у тебя. Сдай ты назад. Ну, пока еще все не превратилось в катастрофу, да, сдай назад. Скажи, ну, давайте опять с Асадом помиримся. Это же нормальная ситуация, это политика. Ну, поддержали оппозицию, в конце концов, сделали ошибку. Признай свои ошибки.
Нервы не к черту, извините, да.
Да-да-да, но сейчас, наверное, уже поздно.
А вот эти курды, которые внутри Ирака, внутри Турции, Сирии, они не хотят все дружно объединиться в одно государство?
Ну, вообще, теоретически такая идея есть. Но пока она владеет умами только такой интеллигенции, которая живет в Европе. Действительно, это очень разные народы во многом, с очень разной культурой. Ну, вот, например, турецкие курды. В Турции живет большинство курдов в мире. Там, ну, как минимум, опять же, 15 миллионов. Это те люди, которые сами себя считают курдами, выступают вот как бы как курдская идентичность у них и так далее. Многие из них не знают курдского языка.
Дожили. Сеч...
Да. Да. Потому что, ну, представляете, какое давление? С 23-го года система всеобщего образования.
Горные
только...
турки.
Да, горные турки. Только... У них, по-моему, только в 2001 году был принят закон, разрешающий слушать музыку там, на курдском языке там, и тому подобные вещи. Серьезно.
Знаешь, фашизм, ёлы-палы.
Ну, так и... вот,
Чисто Украина. Да, давайте, да, украинизация. Да. Там,
нет, ну, это обычный национализм. То есть, любой национализм, он такой на самом деле. То есть, национализм базируется на... общей обязательности языка. И в Турции действительно это вот было до самого последнего времени, но, тем не менее, это все равно отразилось и на курдах, которые учатся в турецких университетах, опять же. Сейчас даже нет школ на курдском языке общеобразовательных, то есть частные какие-то там пара-тройка есть, но все равно они учатся все на турецком, смотрят турецкое телевидение, собираются поступать в университеты там не в Эрбиль там какой-нибудь иракский, да, а именно в Стамбул и в Анкару. Иракские курды – это свой язык, своя культура, отличающаяся очень сильно от турецкой, причем турецкой курдской культуры. Причем вот в горах Кандиль, которые находятся в Ираке, там тоже есть база вот этой самой партии рабочих Курдистана, где именно турецкие вот курды сидят, этнически близкие к турецким. И их ненавидят власти в Эрбиле, вот власти этого самого иракского Курдистана, которые на самом деле там очень проамериканские и такие, в общем-то, все из себя за стабильность, за торговлю нефтью. А еще есть иранские курды, это вообще третье. Там это совершенно там особый мир.
И... Я считаю, им всем надо помогать.
Ну, как вам
надо
сказать, Иран...
деньги.
Вот. В принципе, как сказать, смотря что нам нужно. Я не могу сказать, что курдский фактор является стабилизирующим фактором на Ближнем Востоке. То есть, если мы сейчас вступаем в конфликт реальный с Турцией, то, разумеется, курдская проблема станет одной из тех, которые можно будет использовать, как в свое время, да. Кстати, в 80-е годы мы использовали, опять же, для давления на Турцию ту же самую партию рабочих Курдистана. Тем более, что связи есть. Вот на днях у нас открывается курдский информационный центр этой самой вот демократической партии.
Ох, неспроста. Так.
Так что, нет, все, разумеется, там у нас с ними, в принципе, налажены отношения неплохие. Ага, ага. Другое дело, что стоит ли нам настолько ссориться с Турцией, вот, тем более, что были налажены такие отношения вплоть до уровня стратегического партнерства. Угу. Может быть, все-таки действительно прислушаться к словам Путина, что мы четко знаем, кто виновен в срыве всех этих отношений. Есть конкретно люди, принимающие решение о том, что надо сбивать российский самолет. Это премьер-министр Ахмет Давутоглу. Кстати, прекрасный ученый, профессор там и так далее. Это Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции. Они ответственны за это. Но есть огромное количество оппозиционных партий, которые ненавидят Эрдогана. Что вы думаете, там в Турции единство, что ли? Да там такая ненависть друг к другу. Есть курды, опять же. Есть огромное количество различных политических сил, от левых до националистов, которые очень недовольны. Да даже в самой этой самой партии справедливости и развития, вот партии Эрдогана, там есть огромное количество людей, которые имели бизнес с Россией. Ну, Эрдогана же они воспринимали как некого гаранта хороших отношений, стратегическое партнерство, строительный бизнес. Вот у нас в Петербурге, пожалуйста, кольцевая дорога, вот этот западный, вот, да, западный скоростной диаметр, это кукурузина Газпрома, которая сейчас строится. Это же все тоже турки строят. И они, ну, думая, что это все будет продолжаться, вступали в эту партию, бизнесмены крупные. А тут, получается, в партию-то они вступили, а бизнес потеряли. И я знаю, что очень многие турецкие бизнесмены, в том числе депутаты, угу, сейчас бегают между Москвой и Анкарой, пытаясь сохранить хотя бы что-то. Потому что они-то вложили деньги, надеялись, что процветать будут отношения. А тут все рухнуло.
Зачем он этот самолет сбил? Зачем? Какой в этом был
смысл? Так вот в том-то и дело, что, представляете, о чем я и говорю, столько денег вложено. Они надеялись, что Россия отступит, я думаю. И они думали, что Россия, потеряв самолет, умерит свои бомбардировки. Но мы таки знаем, что произошло наоборот. Мы только после этого нарастили свою группировку и начали бомбить именно туркменские отряды, именно вот на границе между Сирией и Турцией, там на севере страны, это Мухаффаза в атаке, именно туркменский отряд. И они все в ужасе сейчас там побежали в Турцию, и, в общем-то, я думаю, что они не очень довольны тем, что произошло, даже сами туркмены.
А вот такой вопрос, Александр, вот с этой, так сказать, наболевшей нефтью. Откуда они ее берут, кому они ее продают и кто с этого наживается, самое главное?
Это интересный вопрос. Значит, смотрите, в Сирии действительно нефти было сначала не очень много. И нельзя сказать, что они прямо-таки зарабатывали много денег с нее. Серьезные разработки начались только в конце 80-х годов, а в 90-е годы вот правительство Сирии, это еще при старшем Асаде президенте, да и, в общем-то, уже при этом, провело хорошую разведку, были найдены серьезные запасы и нефти, и газа, но все это происходило на востоке страны. Угу. Как раз там, где сейчас исламское государство пресловутое. Ага. И там были приглашены очень многие, кстати, западные компании, которые активно ее разрабатывали. И надо заметить, что Сирия не тратила эти деньги вот направо и налево, откладывала в специальный фонд, который даже до сих пор еще не потрачен, что позволяет сирийскому режиму до сих пор, в общем, существовать при, разумеется, помощи из России и из Ирана. Вот. И да, значит, другое дело, что в основном это пустынная местность, людей там живет немного, и там вот эти города нефтяников, это Дейр-Аз-Зор и Ракка. Когда появилась организация ИГИЛ, вот это самое, они ломанулись именно туда, потому что население там в основном суннитское, потому что там эти самые нефтяные разработки, там рядом граница с Турцией. Но, разумеется, они уже подумали и о том, как они будут продавать все это дело. А продается вот нефть следующим образом. Значит, добывается она там.
Уточню еще разок. То есть, если вот это у нас Сирия, то это находится, ну, здесь Средиземное море, то это на востоке и близко к северу, да, в Турции.
Да, это достаточно близко. Но, смотрите, ИГИЛ завоевал и часть Ирака, и часть Сирии. Ага. То есть, граница на бумаге есть, а на самом деле ее нет. В той части Ирака, где стоит ИГИЛ, они граничат с одной стороны с настоящим Ираком, а с другой стороны с иракским Курдистаном, с курдской автономией. На самом деле граница там достаточно прозрачная, как, кстати говоря, и в Сирии народ ездит туда-сюда совершенно спокойно. Угу. И что происходит? Смотрите, нефть добывается в Сирии под Раккой. И по территории, контролируемой ИГИЛом, едет на бензовозах в Ирак. Границу, разумеется, они проходят свободно, потому что граница тоже под ИГИЛом. Угу. Они приезжают в Мосул. Мосул – это город, который раньше входил в состав иракского Курдистана. Угу. И, по идее, для того, чтобы сохранить как бы целостность этого самого, эти бензовозы даже дальше легализуются как курдские, идут в иракский Курдистан.
Отлично.
Так. Вот. То есть, ну, как бы из иракского Курдистана в иракский Курдистан. Никто ж не следит, что они там через границу с Сирией проехали. И дальше эта нефть легализуется как курдская и идет уже там в руки там, турецких каких-то бизнесменов, среди которых, якобы говорят, есть даже сын Эрдогана Беляль.
А на большие ли это суммы?
Ну, насколько это большие суммы? Американцы говорили где-то 800 миллионов долларов в год. Вот много это или нет? Мы не знаем.
Ну, для личного обогащения, наверное,
достаточно.
Отлично.
Но, честно говоря, для того, чтобы оправдать вот те инвестиции, которые Турция вложила в беженцев, в отряды оппозиции и так далее, наверное, все-таки нет.
Спонсировать войну на такое невозможно.
Невозможно, да. Тем более, что, опять же, надо же, это 800 миллионов это общая стоимость нефти, а еще что-то идет исламскому государству, там всякие там распилы и так далее. То есть, конечно, на руках тех турецких бизнесменов что-то оседает. Но говорить о том, что война стала из-за этого самоокупаемой, ни в коем случае нельзя.
И как в настоящий момент? Прекратили ли поставки нефти?
Я думаю, что нет. Значит, ну, конечно, наша авиация там следит за этим всем, но вы поймите, что прекратить этот путь очень трудно. Угу. Дорог много, бензовозов, опять же, много, нефть добывается. Но в целом, правда, говорят, что поумерили в значительной степени и добычу, и продажу, что вот даже заставило лидеров вот, ИГИЛ и снизить зарплату своим там, боевикам. Там очень много сейчас дискуссий всевозможных среди в том числе религиозных, но я думаю, они в том числе связаны и со снижением цен.
Ну, а если вот, например, это самая Турция, это же, они же все-таки там живут, границы у них рядом, мы-то далеко, а они рядом, и вот они подтянут туда войска, сосредоточат, так сказать, железный кулак для удара. А мы им там можем что-то противопоставить вот в этот момент?
Вот это вот сложный вопрос, потому что реально у нас там сухопутных сил нет. У нас там только авиация и есть комплексы ПВО. Угу. То есть, разумеется, турецкая авиация, если что, будет сбиваться, если они действительно будут серьезно вторгаться на территорию Сирии. Хотя, опять же, насколько я знаю, мы стараемся очень лояльно относиться к этому вопросу, потому что турецкие самолеты все равно нарушают сирийское пространство. Мы их вроде как не сбиваем. Угу. Ну, так, по-серьезному. Они, конечно, тоже не нарушают, но тем не менее. Если это сухопутные войска, у нас сухопутных войск нет. Серьезного какого-то противодействия мы оказать не сможем. И сирийская армия тоже. Она и так очень сильно истощена пятилетней войной. Другое дело, кто может оказать реальное сопротивление? Это курды. А курды очень недолюбливают турок, и они прекрасно понимают, что этот удар будет направлен в том числе на них. И это курды на территории Турции. Угу. Которые тоже могут своими методами как-то там ответить. А насколько эти методы могут быть опасны для Турции в нынешних условиях, когда власть, в общем, подвергается большой критике, когда экономика страны находится в относительном кризисе. Ну вот смотрите, в России понятно, у нас экономика стоит на нефти, нефть упала там практически там, в 3 раза, и рубль очень сильно упал. Логично. Угу. Турецкая экономика, она наоборот стоит на нефти. То есть, это промышленная экономика, всю нефть и газ они закупают. То есть, по идее, снижение цен на энергоносители должно положительно отразиться. Но все экономисты говорят, что в Турции в глубоком кризисе, экономика не растет который год вообще. И ну, ВВП на душу населения рост не происходит. И инфляция ну, почти как в России.
То есть, а в чем причина?
Так вот, как раз причина в том, что все деньги идут в Сирию.
Разумно, да, разумно.
То есть, представляете, раньше война не финансировалась, а теперь она финансируется. И финансируется на очень высоком уровне. Я думаю, что 20 миллиардов – это тот минимум, абсолютный минимум. Я думаю, что там значительно больше.
А вот этот человек, который все это организовал и делает, ему сколько у власти сидеть осталось?
У власти ему осталось сидеть много. Там ситуация следующая. Смотрите, он приходит к власти как лидер партии в 2002 году. Ну, там не сразу он стал премьер-министром, долго рассказывать. Стал он премьером только в 2004, если я не ошибаюсь, году. Но по закону он может быть главой правительства, а Турция – это парламентская республика, только три раза. Угу. И вот он все три раза был. Угу. Больше он не может. Угу. Что он делает? Он ставит премьером своего соратника Ахмеда Давутоглу, а сам баллотируется в президенты. Президент в Турции – это как президент в Германии. То есть, ну, в общем, никто не знает, не знает, как его зовут, это, да. Там, на ага. самом деле. А он говорит, а мы сделаем по-другому. Он строит себе великолепный президентский дворец, то есть это надо видеть. То есть, там...
Ельцин-центр отдыхает?
В общем, да. То есть Ельцин-центр, честно говоря, он некрасивый, с моей точки зрения. Там именно в очень таком восточном стиле, ну, очень со вкусом сделано, но он огромный совершенно. Вот. Второе. Он говорит, нужно провести референдум и изменить конституцию. Угу. Следующим образом, была республика парламентская, станет президентская, и тогда вся власть будет сконцентрирована у него в руках. По конституции он может находиться у власти как президент 2 7-летних срока. Угу. Выборы прошли в 2014 году, если я не ошибаюсь, то есть ему еще сидеть и сидеть.
Да.
Но с другой стороны, ведь и у Мубарака... тоже было вроде как с легитимностью все в порядке, и у Асада. И если учитывать ту ситуацию, которая сейчас в Турции, и с курдами, и с оппозицией, и так далее, может быть, на референдуме народ-то и проголосует за президентскую республику, но неизвестно, чем это все кончится. А вполне возможно, что может вот этим кончиться теми же самыми процессами, которые сам Эрдоган поддерживал в других странах.
А что говорят их западные партнеры по блоку НАТО? Вот, например, им как вот этот случай с самолетом и убийством нашего пилота? Что они про это думают? Ну, об этих отважных шагах?
Безусловно. Значит, НАТО сохраняет спокойствие. Во всех случаях, и когда наш самолет был сбит, и пилот убит, и когда вот недавно якобы наш самолет пересек турецкую границу, НАТО сказало, что ну, мы типа осуждаем российскую позицию, но тем не менее никаких действий совершено не было. Угу. Значит, для НАТО и в первую очередь для Вашингтона бесконечно выгодным является устроение новой русско-турецкой войны. То есть... Турция и Россия, как в 19 веке, будут взаимно ослаблять друг друга, пока англичане и французы, ну, сейчас читая американцы, будут доминировать в мире. Угу. В чем заключается нынче стратегия США? Вот по этому поводу много книжек написано. Они уже давно отказались от старой бушевской стратегии. Навяжем всему миру демократию, и везде будет рай на земле. Они уже поняли, что рай на земле не построить. Есть народы, которым демократия противопоказана. Русские, турки, китайцы. Не нужна им демократия.
Надо быть умалишенным, чтобы думать, что общественное устройство Соединенных Штатов можно перенести куда-нибудь, я не знаю, в Малайзию или в Бангладеш.
Ну, знаете, Дмитрий,
по-моему, умалишенным надо быть.
Вот. А я, честно говоря, вот уважаю Буша. Он честный. Вот он действительно... Ну, я его уважаю, потому что, представляете, вот он так верил в демократию, что так он любил ее, что хотел, чтобы все человечество как-то прикоснулось к ее ценностям. Вот. Но, наконец, нынешние-то демократы, они поняли, что не получается. И поэтому сейчас новая стратегия. Не глобальное доминирование, о чем мечтал Буш, что Америка как лидер новой всемирной империи,
да,
а сохранение глобальной гегемонии, сохранение первого места. А для того, чтобы сохранять первое место, нужно, чтобы все остальные дрались друг с другом.
Да, были
и поэтому,
втором.
Да,
чтобы вокруг
остальные
была...
были на третьем и четвертом, а второго не было.
Чтобы вокруг была война, чтобы все воевали друг с другом, но не с Америкой. А Америка всем им поставлять оружие
да,
будет.
Да, да. И, кстати, сирийцы это очень хорошо понимают. Вот, опять же, я там общался. Они говорят, что задача Америки – это устроить Третью мировую войну без участия США.
Ну, мне кажется, не получится за океаном-то отсидеться.
А почему? Океан далеко, значит, за океаном вполне себе безопасно, и если турки, русские, иранцы, саудовцы будут друг с другом воевать из-за Сирии и взаимно друг друга ослаблять, для американцев это то, что надо. И поэтому я все-таки думаю, я надеюсь искренне, что все-таки войны не будет, и горячие головы даже в самой Турции это прекрасно понимают. Я думаю, что опыт русско-турецких войн 19 века, да, в общем-то, и 18-го у них как-то отпечатался в памяти. И Турция, не вступив во Вторую мировую войну против Советского Союза, она же очень много приобрела, потому что они торговали и с англичанами, и да, с немцами. Да. И золотой запас, кстати, их к 45-му году увеличился в 10 раз.
Неплохо. Но, похоже, на сегодняшний день в турецком руководстве забыли известную русскую присказку, что каждый русский царь должен навалять Турции. Обидно. Вроде так хорошо все шло. А вот экономические санкции, вот то, что перестали ехать массово наши туристы. Я там прочитал, ну, информацию черпаем из интернетов. То есть, она ничем не проверенная и, в общем-то, на уровне слухов лично для меня. Но вот прозвучало такое, что владельцы 1300 отелей выставили эти отели на продажу. Что никого нет, никто не едет, и, в общем, содержать их дальше накладно, надо от них избавляться. Это действительно вот отсутствие наших туристов наносит серьезный материальный ущерб.
Так, во-первых, Турция пока еще не вкусила эффекта от санкций в полной мере. Потому что, смотрите, санкции были введены в ноябре, когда туристический сезон уже закончился.
Да.
Настоящий эффект будет летом. Россия занимала твердое второе место по поставкам российских, ну, туристов в Турцию. На первом месте обычно все-таки была Германия, на втором месте Россия. Это 4 с лишним миллиона человек. Каждый турист в среднем приносил в Турцию около 1000 долларов. То есть, это, как вы понимаете, 4 с лишним миллиарда. Это очень большая сумма. И вполне возможно, что среди турецких туроператоров и владельцев отелей царит настоящая паника. И причем думать надо уже сейчас. Потому что это ж надо содержать отели всю зиму, они же там обычно стоят.
Да.
Вот. Поэтому туризм, конечно, потерпит очень большой кризис следующим летом. Второй момент. Это что касается деятельности турецких фирм, которые занимались строительством. Как правило, действующие контракты сохранились. А вот новые-то не заключаются, а Россия была огромнейшим рынком для этих самых турецких компаний. Третий момент – это поставки сельскохозяйственной продукции. Для Турции это действительно очень важно, потому что сельское хозяйство там развито хорошо. Россия была, опять же, успешным рынком на много-много миллионов долларов, ну, там примерно около миллиарда. Для России, ну, в целом, это тоже, конечно, потери. Потери традиционного поставщика, который поставлял достаточно качественную продукцию, быстро поставлял. Но у нас есть Иран. Иранцы просто ждут нас с распростертыми объятиями. И уж наконец-то у нас есть Сирия. Там народ, вот как раз где наша база находится, Латакия, Тартус, там плодородные земли, апельсины падают, никто их не ест. Пожалуйста, можно все это вывозить, только то, что называется, ну, сделайте нормальную систему прохождения таможни и тому подобные вещи. То есть, мы-то без турок обойдемся, а вот чем будут заниматься турецкие крестьяне, пока неизвестно. А самое главное, что эти санкции не касаются поставок нефти и газа. Если с нефтью турки еще как-то справиться могут, а вот с газом совсем нет. Без нашего газа они прожить не могут. И если что, мы отключим газ. То есть, мы, конечно, потеряем в значительной степени доходы, да, но турки замерзнут. И именно на этом, наверное, и базируется известный специалист по Сирии, французский такой Фабрис Баланше, который вот буквально вчера я читал его статью, где он полностью исключает какое-то военное решение конфликта. Вот я ему сейчас задал вопрос, пока еще ответ не получил, что вот будет ли вторжение Турции и Саудовской Аравии. Он написал в своей статье, что не будет, и что единственное, что могут сделать турки и саудиты, это там, создать новую террористическую организацию, там, выдать им ПЗРК, чтобы сбивать российские самолеты. Но сухопутную операцию он почему-то исключает. Я бы все-таки, зная турок, не исключал бы все-таки сухопутную операцию. Он специалист по Сирии, я по Турции. Я бы не стал исключать, но это, конечно, настоящее безумие и настоящий подарок Вашингтону.
Подводя итог, то есть то, что лично я, так сказать, вижу, как обычно, все из-за денег. Да?
И из-за денег тоже, да.
Как обычно, то есть вот эта труба, ну, у нас масса граждан задается вопросами, что мы там делаем. Если я правильно понимаю, то проведенная из Катара труба отрубит все поставки газа из России, и вот тогда, что мы там делаем, превратится в вопрос, почему мы там ничего не делали, да? До чего вы страну довели? Мы же тут обнищали и всякое такое. Поэтому, судя по всему, участие там надо принимать. Крайне активная.
Ну, с моей точки зрения, да, и развивать стратегически, в общем-то, нашу позицию, потому что тактика у нас, все там построено хорошо. То есть, в Сирии мы там одерживаем победы, вот недавно этот Азазский коридор перекрыт. То есть, действительно, вот все пишут, вот буквально на днях Вашингтон-Пост прямо так и написал, что с перекрытием Азазского коридора вся северная группировка повстанцев вынуждена будет или уйти в Турцию, или сдаться. Угу. То есть, это несомненный успех, который признан нашими врагами. С Южной там посложнее, но и до них тоже доберемся. И до исламского государства доберемся обязательно. Просто все нужно, так сказать, решать по частям. Если бы мы туда не влезли, и турки с саудитами додавили бы Асада, ну, во-первых, в этой стране был бы настоящий ад, потому что, например, вот Джейш Аль-Ислам, главная организация, очень умеренная, кстати, в Женеве присутствует и все такое. Вот недавно там ракетой нашей, судя по всему, убили ее лидера, Захрана Алуша, который так и говорил, вот когда мы придем к власти, мы всех христиан и алавитов, и друзов убьем.
Молодец. Вот,
это, очень умеренно.
Это
умеренная позиция. Это не ИГИЛ. Ага, и судя по... Да, еще, кстати, он был известен тем, что он захватил там небольшой райончик в Дамаске, и несогласных с его режимом он в железных клетках выставлял на крышах зданий. Чтобы в результате российских бомбардировок люди, значит, гибли, они потом показывались как жертвы мирных, значит, мирные жители, которые пали от российской агрессии. То есть, там очень прекрасные, добрые, умеренные люди.
Вот те, которых кормят.
Да, да, да. Причем это совершенно не секрет, про это как бы все знают. Ага. И вот если эти люди приходят к власти, то, как вы понимаете, в Сирии идет настоящая резня. И всех, не всех мусульман, не суннитов, то есть это и шииты, и алавиты, и, разумеется, христиане-друз. В этих всех группировках типа Исламское государство, Джабхат ан-Нусра, там, Джейш аль-Ислам, они позиционируют себя как чисто сирийская организация, бог с ними. А у них-то всех остальных там воюют наемники из Центральной Азии, из Кавказа. Куда они будут деваться? Куда их турки и саудиты направят? Как вы думаете? К нам, в Москву и в Петербург. Это я вам точно обещаю.
В этом-то никаких сомнений нет.
То есть,
Именно для этого они там боевой опыт и получают.
Разумеется. И турки, они же очень не хотят, чтобы к ним сейчас они шли. Они уже там столько терактов поустраивали у них-то, у самих. И, разумеется, они будут делать все, чтобы они отправились потом в Центральную Азию, как минимум, и на Кавказ, а желательно дальше и в Россию тоже. Ну и плюс, конечно, труба катарская, потому что если Катар построит трубу, то это очень серьезный конкурент «Газпрому» на европейском рынке, и Европа воспользуется обязательно этим фактом для того, чтобы давить на Россию и по украинскому вопросу, и по многим-многим другим.
Ох и кубло, ох и напутано и наворочено, с ума сойти.
Ну, политика сложная штука.
Спасибо, Александр.
Пожалуйста, всегда
приходите почаще, рассказывайте, что там и как.
Спасибо. Будете приглашать, будем приходить.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.